Глава 12. Где звенит сталь и крякают утки, многие вопросы приходят к разрешению, отчего жизнь становится еще запутанней, но о том, что в день страшного суда неверные будут присмыкаться ниц, верные будут ходить прямо, а благочестивые смогут лететь на белых верблюдах с седлами из чистого золота, об этом даже не вспоминается, что греховно само по себе. Они врут. Они все врут. И желтолицый харзиец, и хитроумный гургин, и дерзкая хирбиди, и однорукий омар-резчик. Врут словами, наготой, ударом, всем телом врут, всем делом, домом и дымом, лестью и местью. Они притворяются, потому что иначе впору кинуться головой в омут. Конечно, успокаивающе нашептывает ветер в уши. Ты прав, они коварны, они лживы, они... Замолчи! Ты тоже врешь! Узорчатые пятна лишаев лежат на боках камней, одуряюще пахнет сухая полынь, и упругий конский волос растет из земли вместо ковыля. По измятому войлоку степи ползают тьмы насекомых, взблескивая жвалами и панцирями, изрыгая струйки сизого дыма, ставя походные муравейники, копошась, копошась. Хоть бы один косой взгляд, хоть бы один, нет, они кланяются, враги кланяются. Те самые хурги, которых ты топтал копытами своего коня, воздев знамя бессмысленной жестокости. Ненавидеть можно равного, можно высшего, ненавидеть открыто или втихомолку, но нельзя ненавидеть символ державы, или даже не символ, державу целиком, со всеми ее реками и солончаками, городами и селами, солнцем над горами и дождевым червем на куски дерна. Аллах, смилуйся, скажи, что я ошибся, что это бред, горячечный бред, или лучше смертный сон. Аллах, ну что тебе стоит? Да, я частенько пропускал время утренней молитвы и время молитвы вечерней, я пропускал тоже. Я пил вино и зло шутил шутками недозволенными, но зачем же награждать таким страшным образом? Изгой, подонок, выпавший из гнезда птенец. Шах. Мой предшественник умер, возжелав стать шахиншахом. Самоубийство — тягчайший грех, ибо душа дана нам временным залогом от Господа миров, как гласит книга очевидности, а самовольно распоряжаться чужим имуществом никто не вправе. Но если очень захотеть стать царем царей, то, может быть, они все сошли с ума? Гниющий труп под окнами дома? Ха-ха. Если не путь завоеваний, то где, в каких тайниках отыскал злосчастный Кейкабат способ из шаха превратиться в шахиншаха, не расширяя границ государства? Просто сказать на Майдане «Я владыка владык»? Сказать, чтобы благополучно представиться на следующий день от старости? От старости, прожив два обычных жизненных срока. Ераб, они все врут, они сумасшедшие. А я давно уже превратился в мумию, в сухую падаль под песчаным мавзолеем. Ераб. Пленный государь невозбранно шляется по вражескому лагерю. Остановите меня, пригрозите мне, отберите ятаган, висящий у меня на боку, верните меня в палатку под стражу. Дождетесь, я сбегу. «Беги!» — издевается ветер, щекотно приникая к уху. «Беги, Кейбахрам, по степям, по горам, беги!» Озерный берег густо покрыт кустами тальника, не давая суховею коснуться влаги, обжигающей дланью. В высоких камышах крякают дуры утки, и синь небо опрокидывается навзничь в свежесть и прохладу. Синь небо! Синь глаз упрямый нахид хирбиди! О, люди с глазами этого цвета, подлейшего из подлых! Что скрываете вы за невинной голубизной взора? Какие тайны прячутся в бочагах ваших черных душ? Глупец! Небоглазый Дев простодушнее дитяти, даром что с младенчества в разгуле. А небоглазый Гургин хитрей Иблиса. Что между ними общего? Комарье вьется вокруг, истекая малиновым звоном. И в звоне рождается сперва лязг металла, скрик боли, а потом являются слова. Чужие слова, где есть все, и лязг, и скрик, и твердость. «Во имя справедливости я прошу полкового Бунчука крови этого отродья шакалов!» «Да будет так!» гремит ответ многих глоток. И смех. Страшно знакомый смех, он пенится бурой накипью, запекшейся кровью. Смех встряхивает реальность, как бродяга стаканчик с игральными костями. Самозабвенное веселье безумца за шаг до вечности. Они все здесь повредились рассудком. Все! По плечу хлопает узкая ладонь. Это Баркук. Султан Баркук. Незаметно подойдя сзади, он ухмыляется и тычет пальцем перед собой. «Я же сказал тебе, брат моего отца, поднять руку на чужого владыку — грех больший, нежели изнасиловать собственную мать. А ты не верил. Этому молодцу еще крупно повезло. Он падет в честном поединке, искупив содеянное. Ты явился полюбоваться, брат моего отца?» Смех вторит сказанному. Вторит эхом, отголосками запредельности. И утки крякают в камышах. Две дюжины вооруженных хургов угрюмо столпились на берегу. Папаха каждого из черного каракуля в мелких завитках. «Я прошу крови!» Перед хургами копейная древка бунчука вонзилась в землю, и лошадиный хвост слабо шевелится от ласки ветра. В двух локтях за бунчуком мертвец в кольчатом доспехе, разрубленный от ключицы до пояса. Поодаль лежит еще один труп, без головы. Голова в папахе из черного каракуля откатилась почти к границе воды, и любопытный рачок щиплет клешней странную штуку. Между убитыми, шатаясь, стоит молодой боец с тяжелой секирой в руках. Рубаха из белого карбоса хлопчатки заправлена с напуском в короткие до колен штаны, поверх шерстяных чулок натянуты щегольские сапожки, вышитые по голенищам мелким бисером. Правый рукав изрядно подтекает багрянцем, и еще ухо. Оно висит на полоске кожи, страшной серьгой касаясь плеча. Боец смеется взахлеб. Берет ухо за мочку и коротко дергает, после чего отшвыривает кусок собственной плоти прочь, и бывшее ухо шлепается в прибрежную грязь. Хургов передергивает от этого смеха, но крайний воин с саблей наголо уже идет к одноухому. Мягко, вкрадчиво. Убивать идет. Или умирать. «Ар-Рафаль!» — говорит султан Баркук, и, видя непонимание на лице Абу-Таиба, уточняет. И это парни Секиру его так прозвали. «Ар-Рафаль — улыбка вечности. Думаю, еще троим улыбнется по меньшей мере, пока они его завалят. Давай об заклад биться. На каком однополчании наш бешеный Утба кончится? Я говорю, что еще трое, а ты?» Абу-Таиб сглатывает горькую слюну. Он только что узнал бойца в белой рубахе. Это его удары едва не прикончили поэта в свалке близ крепости. Это над ним шах Кабира бился с хургами, шалея от бессмыслицы происходящего и не давая своим прикончить своего. «Что, шах, значит, все зря? Там не добились, здесь довершат». «Бьемся об заклад, Баркук?» «Я говорю, что он умрет так или иначе, сейчас или позже. На пятом или шестом противнике, но умрет. Ставлю весь Кабир, будь он проклят». «Что говоришь ты?» «А, ты соглашаешься? Да, конечно, он умрет. Он поднял руку на шаха, я понимаю. Лучше бы он изнасиловал свою мать или запек в чуреке новорожденного младенца. Я понимаю». Еще плохо соображая, что и зачем он делает, поэт быстро идет вперед к секире, сабле и вунчуку. «Остановитесь!» Смех плещет в лицо, но бешеный Утба остается на месте. А хурк с саблей даже отступает на шаг, не забыв поклониться в пояс кабирскому владыке. Пленнику. «Кто смеет убивать шахского побратима? Мы смешали свою кровь на поле боя. Отныне и навсегда этот человек мой кровный брат. Отдайте его мне или деритесь с нами обоими». Ятаган покидает ножны, бросив отблески на окровавленный полумесяц секиры Ар-Рафаль. «Ты понимаешь, что делаешь?» — тихо спрашивает Баркук Харзиец. Спрашивает так, как если бы они были здесь вдвоем. Фарла Кабир и Фарла Харза. «Нет», — улыбается поэт. «А что, это важно?» «Для меня важно», — улыбается в ответ султан. «Потому что у меня не было возможности помиловать Утбу. А ты мне эту возможность подарил. Я твой должник, брат моего отца». И уже в полный голос. «Все слышали? Великий шах Кейбахрам осенил своего побратима блеском царственного фарра и короста позора оставила полковой бунчук. Да будет так!» Бешеный Утба смеется и падает на одно колено. «Тебе нужен пес, мой шах?» — спрашивает хохот с секирой, рубаха в пятнах крови. «Пес, чтоб спать у двери и грызть твоих врагов? Если да, возьми меня!» «Мне не нужен пес!» Абут Таиб подходит близко-близко и долго смотрит на того, кто осмелился напасть на запретную дичь. На того, кто умирал за это весело и легко. «Вокруг и без того слишком много псов, готовых спать и грызть. Мне нужен ты!» Глаза у бешеного Утбы голубые. Прозрачно-голубые, и там, в талой воде, искрятся безумные пузырьки смеха. Он был дальним родичем султана Баркука по материнской линии. Очень дальним. Но, как и все потомки чресел Язана Горделивого, имел право именоваться Утбой Зуязан. Впрочем, упрямый Утба зачем-то нарек своего первенца именем великого предка, а себя не Зуязан, а Абу-Язан, то бишь отец Язана. Что это должно было означать, не знал никто, похоже, включая и самого шутника. Но открытой крамолы здесь не наблюдалось, а к странным поступкам Утбы все давно привыкли. Еще с позапрошлого года, когда султан, вняв уговором матери, призвал родича ко двору. Любимец женщин, Утба дарил старух долгими беседами, а молодых – пылкими ласками. Но истинной любовью он любил только свою секиру, доставшуюся ему в наследство от отца. Редкое оружие для коренного хурга – тяжелая ар-рафаль в руках Утбы становилась проворнее змеиного жала и красноречивее площадного сказителя. Мало кто успевал достойно отвечать на ее вопросы. И султан Баркук часто приходил глядеть на воинскую потеху, когда веселый Утба Абу-Язан давал волю себе и отцовской секире. Осенью юный фаворит принес клятву на стали и огне, став есаулом в полку вороноголовых, личной султанской тысячи головорезов, почти сразу начав смеяться. Едва осиную талию Утбы охватил складчатый кушак, где была вышита вязь полкового девиза, едва буйную голову увенчала папаха из черного каракуля, как жемчужина странного веселья сверкнула в перстне его жизни. Красавицы за три фарсанга, благоухающие вейскими духами, делились тайнами, и в их тайнах мужская неутомимость, неистовствуя на ложе, смеялась знакомым смехом. Двор султана прикусывал языки удивления зубами сдержанности. На аудиенциях и приемах послов хохотал он, веселый Утба Абу-Язан, а Баркук лишь увеличивал свое благоволение к весельчаку. Лекарей брала тихая отрыбь. Когда бритва целителей погружалась в плоть раненого Исаула, он смеялся в лицо боли, смеялся в голос до слез, и боль в ужасе отступала. Однажды некий раб лунного зайца явился к султану Баркуку незваным и бросил шапку преклонения к подножью трона. «Отошли Утбу куда-нибудь подальше!» Если опустить многочисленные восхваления, вот что осталось от речи служителя веры. «Если ты хочешь ему добра, освободи его от службы и избавь от необходимости быть рядом с тобой, или хотя бы просто освободи! Пусть Утба снимет папаху и развяжет кушак! Мой султан сделает это, пока не поздно!» Когда же Баркук потребовал объяснений, уста советчика запечатала печать молчания. Клинок султанского гнева готов был вырваться из ножен, но рука благоразумия остановила порыв. Ибо этот раб лунного зайца сопровождал молодого Баркука через горы без имени, степь испытания. Служитель веры ушел с миром, но султан пренебрег его мнением. А Утба смеялся, пока не кинулся в горячке боя на кабирского шаха, что вернее палаческой удавке грозило привести сей смех к естественному завершению. Когда Утба заснул, как и обещал на пороге шатра в обнимку с секирой, Абут Таиб еще долго сидел на кошме, перебирая в горсти последние события. Голубые глаза Дева закрылись бы навеки, не сними с него поэт сотничьей шапки. Веселый Утба оставался жив, нося харзийские знаки служения власти. Но назвать его рассудок здоровым означало соврать. Одно покушение на жизнь чужого шаха, запретное для любого хурга, и еще Мак-Гургин. Этот отказывался от кулаха истовее, чем Иблис, да будет его имя вечно проклято. Отказывался кланяться Адаму. Где-то здесь крылся ключ к потайным сундукам, где-то здесь бродили призраки, ухмыляясь мертвыми оскалами, но спрашивать об этом у Баркука не имело смысла. Зря, что ли, дерзкая Нахит обмолвилась.
«Ты чужак. Но даже будь ты природным кабирцем из шахского рода, никогда!»
«Полагаю, Рабы лунного зайца тоже не балуют султана лишними откровениями. Интересно, есть ли предел верности здешних жителей олицетворению их же собственной державы? Какие запреты нужно приступить? Какие заповеди опровергнуть, чтобы Амар Рещик всерьез посягнул на помазанного владыку? Чтобы кочевой хурк восстал, да что там восстал? Просто обиделся на своего султана. Ну пусть хоть в полголоса признает некий поступок владыки частично ошибочным. Что для этого надо? Сжечь хургова деда? Велеть гургасарам изнасиловать вольного Амара? Помочиться на их алтари? Что? Абуд-Таиб боялся признаться самому себе. То существо, которое молча вставало внутри его рассудка, расправляя шипастые крылья, оно было готово испытать терпение кабирцев великим испытанием. Он никогда не был излишне мягок, Абуд-Таиб аль-Мутанаби. Но эти люди вокруг, они не люди. И значит, можно все. Кто дерзнет разгадывать помыслы Вседержителя? А он, бродяга-певец, не хочет быть живым божеством. Не хочет, даже не потому, что большего кощунства трудно и придумать. Вы даете мне все. И когда я роняю поданное, вы нагибаетесь, чтобы вновь подать мне все. Спасибо, не надо. Я возьму сам.
А ежели я тебя не спросясь копьецом ширну?
Слушай, Шаловек-гора, совсем башку крысы выели. Сказано тебе, вон иди, шах почивать изволят.
Нет, ты ответь мне, хургова твоя рожа. А ежели я все-таки копьецом и пройду?
Смех. Пройдет он. Одна половинка пройдет, зато другая здесь останется. Видал секирку? Она таким речистым живо укорот дает.
Ох, хурк, не будь я посол. Тоже мне караул беги выискался, держи, хватай.
Он посол. Сходи к озеру на харю свою глянь, посол, бараний масол. Оглоблю вместо копья приспособил и туда же.
Ох, сдается мне, хурк, ты меня обидеть норовишь.
Эй, там! Рявкнул Абуд-Таиб, еще не до конца покинув равнины сновидений. Заткнулись бы, что ли?
Твое шахское! Радостно возопили из-за полога, да так, что у поэта мигом заложило уши. Я тебя спасать иду, а этот пустосмех дорогу загораживает. Ты мне прямо скажи, твое шахское, ширять его копьецом или погодить маленько.
Дев? Подскочив на груди стеганых одеял, которую хурги именовали курпачой, Абуд-Таиб спешно принялся натягивать шаровары. Ноги никак не хотели попадать в штанины, а кушаке и вовсе забылось в горячке, но через минуту голый по пояс шах Кабира уже стремглав вылетел наружу, врезавшись в широкую и горячую скалу, на поверку оказавшуюся девовой грудью.
«Ты, шахское твое, брось мотаться-то паленым зайцем!»
буркнул сотник-разбойник, мигом срывая с себя плащ и заботливо укутывая им поэта.
«С утреца ветрено, не ровен час прохватит тебя, а плен не мамка, а слаб чай!»
Рядом смеялся Утба, опершись на свою неизменную секиру. Абуд-Таиб отстранился от могучего юзбаши и принялся разглядывать пришельца. За истекшие дни Худайбек, казалось, стал еще больше. Подрос, заматерел, обзавелся брюхом площадного борца Пахлавана, что, впрочем, не делало его малоподвижным. Удивляло еще и другое — чудовищно волосатая грудь, выпиравшая из-под распахнутого чекменя. Прямо чищоба дремучая. Давным-давно в Куфе один невольник Соклаб рассказывал поэту о таких чищобах в его родной сторонке. Да и лоб юзбаши выпятился несуразно, брови нависли горными утесами, ероша поросль можжевельника и аргавана, а под утесами сияли два небесных колодца. Глаза дева, лучившиеся искренней заботой. «Мой шах, позволь рабу задать вопрос?» Веселый Утьба крутанул секиру, брызнув зайчиками с полулунного лезвия. «И это твой шут? И дозволена ли для меня его жидкая кровь?»
«Да уж не жижи твоей!» — проворчал Дев в полоборота, скосясь на нахала. «Слышь, твое шахское, может мне в нем дырок понаделать или башку отвернуть, как куренку? Ишь выдумал, шут!»
Абуд-Таиб повернулся сразу к обоим задирам и посмотрел сперва в одни голубые глаза, а потом в другие, такие же голубые. Смешливые огоньки боевого безумия мало-помалу зажигались в первых, забота во вторых исподволь сменялась тихой безмятежностью пропасти, где крик и тот тонет без следа. «Прекратить свару и любить друг друга, как меня самого!» — строго приказал поэт. Гоня шальную мысль, если правы Гургин и Султан, то, окажись на месте этих двоих люди с глазами карими, черными или какими иными, приказа вовсе не потребовалось бы. С полузвука уловили бы, вникли, расстарались, возлюбили бы не за страх, а за совесть. Нагая девица у обочины шахской дороги, плачущий Суришар, отрубленная рука Амара резчика, кланяющиеся хурги, чьи становище он сжег, и безнаказанность в бою. Эти двое, небоглазые изгои, чья жизнь была безрассудно выкуплена у пекла им, Абу-Таибом Аль-Мутанаби, их сопротивление его приказу было 100 крат дороже любого послушания. И свершилось. Страшное веселье стало покидать голубизну взгляда Утбы Абу-Язана, а затем сомкнулась пропасть взора Худайбега Аль-Ширвани по кличке Деф. Неохотно, не до конца. И все же, где ты, дерзкая ослушница Нахид Хербиди? Почему не рядом? Почему? Уже готовясь к отъезду, Мак-Гургин в качестве главы посольства превзойдет самого себя, а султан Баркук отпустит пленного с почестями и без выкупа, Абу-Таиб вспомнит россказни слепца о 15-летнем Курбаши и напрямик спросит у Дева: «Сколько тебе лет?» Могучий Юзбаши задумается, неуверенно трижды покажет шаху растопыренную пятерню, а потом еще один согнутый палец.
«Кажись, столько твое шахское. А что?»
Рядом рассмеется Утба Абу-Язан. Касыда о последнем пороге. «Купец, я прахом торговал. Глупец, я истинный блевал, валяясь под забором. Я плохо понимал слова, но слышал, как растет трава, и знал. Толпа всегда права, себя считая богом. Боец, я смехом убивал. Певец, я ухал, как сова, я безязыким подпевал, мыча с таустым хором. Когда вставал 9-й вал, вина я в чашку доливал и родиною звал подвал, и каторгою город. Болит с похмелья голова, озноб забрался в рукава, всклокочена моя кровать безумной шевелюрой. Мне дышится едва-едва, мне ангелы поют «Вставай!», но душу раю предавать боится бедный Юрок. Я пью в раю, пою в раю, стою жизни на краю, отдав рассудок забытью, отдав сомнение вере. О, ангелы, я вас убью, но душу грешную мою оставьте. Тишина, уют, и день стучится в дверь.